Мария Григорьевна Старченко. «Тайны творческого мозга». Читает автор. Моей семье и моему учителю Наталье Петровне Бехтеревой. Глава первая. Здесь вы получите ответ на вопрос, зачем вам слушать эту аудиокнигу. Обычно, когда пишут книги, перед основным текстом, в предисловии или во введении, авторы часто рассказывают о том, как они пришли к изучению того или иного явления, почему они вообще решили написать книгу. Такое начало является общепринятым, то есть достаточно шаблонным и стереотипным. И хотя книга, которую вы сейчас слушаете, имеет непосредственное отношение к творчеству, то есть должна, по идее, исключать шаблоны и стереотипы, в данном вопросе я, как автор, не буду исключением. И сначала я коротко расскажу вам о том, как я пришла к изучению тайн мозга и творчества. Однако, если вам это не очень интересно, вы можете сразу переходить ко второй части этой главы, где я и отвечу на вопрос, который вы услышали в ее названии. Зачем вам слушать эту аудиокнигу? Ну а тем, кому интересно, вот моя личная история. Для меня все началось осенним, холодным утром далекого 1994 года. В то время я училась на втором курсе факультета психологии Уральского государственного университета имени Горького. Я думаю, что все вы учились в вузах и прекрасно знаете, что бывают такие преподаватели, которым на лекции просто летишь, предвкушая полтора часа интереснейшей информации. А бывают и такие, на лекции к которым тебя ведет только лишь чувство долга. И только лишь оно и помогает высидеть на скучной лекции. Так вот, преподаватель, на лекцию, к которой я спешила тем утром, была как раз из второй категории. Обычно она приходила к нам в аудиторию, с шумом бухала на кафедру целую стопку бумаг с конспектом лекции, опускала голову и начинала, не отрывая взгляда от своих записей и не поднимая на нас глаз, монотонно читать материал. Но в тот судьбоносный день все пошло не по шаблону. Представьте себе мое, и не только мое потрясение, когда она вошла в аудиторию без своей обычной пачки бумаг, встала за кафедру, впервые подняла на нас глаза и взволнованно сказала: «Я знаю, что сегодня у нас с вами должна быть лекция по психологии памяти, но я не могу ее читать. Я сегодня всю ночь не спала, потому что читала книжку академика Бехтеревой про ее жизнь и еще про многое. И сейчас я вам ее перескажу». И она тогда действительно всю пару пересказывала нам своими словами книгу Натальи Петровны Бехтеревой, которая сейчас известна под названием «Магия мозга и лабиринты жизни». Тогда первое издание имело другое название. Мы все слушали пересказ этой книги, затаив дыхание. И я тогда даже и не подозревала, что буквально через 4 года стану ученицей Натальи Петровны Бехтеревой и буду работать под ее непосредственным руководством целых 10 лет до ее ухода из жизни в 2008 году. После этого дня я сама нашла книгу Натальи Петровны и взахлеб ее прочитала. Наверное, многие из вас читали эту замечательную книгу, но я не могу не сказать здесь о ней хотя бы несколько слов. В названии, на мой взгляд, не случайно присутствует слово «магия». Ею пропитана буквально каждая страница этой удивительной книги. И для меня магия началась уже с первой строки. Нас было сначала двое, я и брат. Затем появилась маленькая сестричка. Мы жили в красивой квартире. В прихожей нас встречали три чуда – голова зубра, статуя Фрины во весь рост и огромная лягушка. Не правда ли? Это похоже на начало удивительной и красивой сказки. Но, к сожалению, продлилась эта сказка недолго. В 1937 году отца Натальи Петровны, талантливого инженера-изобретателя, арестовали. Затем взяли маму. Красивая, добрая сказка, с которой начиналась книга, сменяется страшной реальностью. Домашняя девочка-подросток оказывается в детском доме. Именно там и пришло к Наталье Петровне осознание того, что свою судьбу она будет строить сама, одна, без помощи родителей. Именно там началось воспитание стойкости и мужества, которое помогло ей выжить и достичь небывалых высот в жизни и науки. В блокадном, холодном и голодном Ленинграде Наталья Петровна учиться шла каждый день. Вот дойду до моста и назад в детский дом, мост Троицкий, тогда Кировский. Дойду до середины и домой. Ветер, ветер, ах, какой ветер! Пусть бы любой мороз, только бы не ветер. Дошла до середины пути. А теперь все равно куда, уж пойду вперед. Вперед привычнее. Вообще, вот эти ее слова «вперед привычнее» пожалуй, можно определить как лейтмотив всего жизненного и научного пути Натальи Петровны. Ведь она всегда бралась за самое интересное, самое неизведанное, самое впереди, будь то исследование общих законов и механизмов функционирования мозга или исследование мозгового обеспечения высших психических функций, тех, что делает нас людьми, или той неизведанной области, которая до сих пор в устах некоторых не особенно умных людей носит презрительное название «лженаука». Многие страницы ее книги посвящены описанию универсальных законов работы мозга и уникальных и интереснейших исследований мышления, памяти, эмоций. Причем были написаны эти страницы так, что даже такой непосвященный на тот момент читатель, как я, смог разобраться. И что сильнее всего привлекло меня тогда в книге Натальи Петровны, так это то, как великолепно была передана сама атмосфера научной жизни, научного поиска. При чтении этой книги у меня возникло стойкое ощущение, что Наталья Петровна вживую общается со мной, советуется, размышляет, порой даже спорит, задает вопросы. И у меня при чтении родилось ощущение совместно прожитых с ней научных прорывов, побед и поражений. И возникло огромное желание приобщиться к магии науки, загадкам еще непознанного, к тайнам живого мозга. Вот так я по-настоящему и заинтересовалась мозгом человека, его связью с человеческой психикой. И, конечно, втайне я мечтала о том, как здорово и интересно было бы работать с Натальей Петровной вместе над разгадкой многочисленных тайн человеческого мозга. Мысли материальны, и после окончания университета я решила рискнуть, хотя практически все меня отговаривали, кому нужна в столице девочка из провинции, и поехать в Санкт-Петербург, поступать в аспирантуру в Институт мозга человека, научным руководителем которого была в то время Наталья Петровна Бехтерева. Тогда, в 1998 году, приехав в Санкт-Петербург, я впервые и увидела ее воочию. К моему большому удивлению, меня пустили на прием к академику. Наталья Петровна посмотрела на меня, и мне показалось, что она видит меня насквозь. «Скажите что-нибудь, я хочу послушать, как вы говорите», — сказала она мне. Я бойко начала излагать то, чем бы хотела заниматься под ее руководством в аспирантуре, а Наталья Петровна, послушав меня буквально 2-3 минуты, сказала слова, которые врезались мне в память. «У вас будет трудная, но счастливая жизнь». И затем, помолчав, она произнесла: «Я беру вас, но вы будете заниматься творчеством». Эти ее слова определили всю мою научную судьбу. А чуть позже я узнала, что, оказывается, Наталья Петровна обращалась за консультацией о возможности исследовать мозговое обеспечение творчества в Санкт-Петербургский университет к маститым психологам, но они фактически отказались помочь, сославшись на невозможность исследовать феномен творчества физиологическими методами. Поэтому мое появление, появление у нее в кабинете девочки-психолога, горящей энтузиазмом, Наталья Петровна восприняла как знак судьбы. Надо честно признаться, что до этого момента проблема творчества и сама по себе, и уж тем более в контексте человеческого мозга, меня совсем не интересовала. Более того, я тогда считала, что творчество – это что-то запредельно далекое от нашей обыденной серой жизни, мало имеющее отношение к нам, простым людям, и вообще не особо-то подлежащее какому-либо научному изучению. Именно так в то время считали и все сотрудники Института мозга человека, которых Наталья Петровна привлекла к изучению этой темы. Все, но не Наталья Петровна. Именно она первой начала в нашей стране систематическое изучение нейрофизиологии творчества. Именно она была тем человеком, который дал нам первоначальную идею, как вообще можно было бы исследовать то, как мозг осуществляет творческую деятельность, как мозг творит. Именно она предложила для исследования творческого мозга использовать самый современный на тот момент, революционный, уникальный метод, который позволил нам увидеть вживую те области мозга, которые непосредственно участвуют в творческом процессе. Я говорю сейчас о методе позитронной эмиссионной томографии, ПЭТ. И именно мы в нашей стране выполнили первое в мире ПЭТ-исследование творчества, которое по прошествии уже больше 20 лет по-прежнему активно цитируется в работах зарубежных исследователей. И, конечно, Наталья Петровна повлияла и очень сильно не только на мою научную судьбу. Начав тогда с ней вместе работать, я ощущала себя очень счастливой, ведь это такая честь – быть аспиранткой выдающегося ученого современности. Но время шло, и я начала узнавать Наталью Петровну не только как большого ученого, но и как замечательного человека. Я всегда, в любое время, могла рассчитывать на ее внимание и помощь, причем не только в научном плане, но, что важнее всего, в обыденных, жизненных вещах. Наталья Петровна была очень гостеприимной и любила общаться в неформальной обстановке, поэтому часто приглашала к себе в гости, где обязательно кормила и поила чаем, прежде чем начать обсуждать какие-то дела. Общение с ней всегда было радостным, и после разговоров с ней, даже самых коротких, ощущался прилив сил, желание работать, как будто она давала тебе энергию, вдохновляла тебя. У нее были очень необычные глаза. Казалось, она видит тебя насквозь, понимает твои тайные мысли и стремления, замечает совершенно неочевидные для остальных людей вещи. И с ней всегда можно было говорить обо всем честно, открыто и прямо. И спорить тоже. И это всегда оставалось только между нами. В общении с ней я всегда чувствовала ее уважение к моей личности, моей позиции, моему мнению. Никогда, ни разу в жизни Наталья Петровна ничего мне не навязывала. Ни в науке, ни в жизни. И никогда не давала указаний в директивной форме. Это всегда были просьбы. Но ради выполнения таких просьб я часто приходила на работу в выходные и даже ночевала на работе, потому что ее просьбы были важнее моих желаний, а точнее сказать, становились моими желаниями. А как она умела мотивировать и вдохновлять? Если в работе что-то не получалось, она говорила: «Я знаю ваши возможности, вы можете сделать лучше». И после этого ты шел и делал. Сама она была чрезвычайно талантливым и образованным человеком и хотела видеть рядом с собой таких же людей. Поначалу Наталья Петровна устраивала мне некие общекультурные проверки. Скажет литературную цитату или расскажет случай из биографии какого-нибудь философа, художника или музыканта, или включит отрывок из музыкального произведения и ждет твоей реакции. Узнаешь ты, что это или нет? Позднее, помимо научных и жизненных бесед, Наталья Петровна завела для своих сотрудников умную папку, куда складывались статьи, которые, на первый взгляд, не были непосредственно связаны с конкретными темами исследований, но давали пищу для творческого научного вдохновения и расширения кругозора в целом. И самое главное, вызывали и поддерживали стремление, которое всегда жило в самой Наталье Петровне, стремление понять мир во всей его полноте и многообразии. Вот так начался мой путь в науке, путь изучения загадок творчества и мозга, который в итоге и привел меня к написанию книги, которую я вам сейчас читаю. Так зачем же вам слушать эту книгу? Творчество, или, как сейчас принято говорить, креативность, является той модной темой, о которой много говорят и пишут, но именно здесь существует большое количество мифов и заблуждений. Например, одно из распространенных заблуждений состоит в том, что проявление творчества ограничивается только некоторыми сферами деятельности. То есть творчество – это прерогатива определенных профессий. Иными словами, художникам, поэтам, композиторам, актерам необходимо проявлять свои творческие способности, жить творческой жизнью, а обычным, рядовым людям – нет. И это ставит перед нами важный вопрос. А нужно ли нам, простым людям, проявлять творческую активность, действительно становиться творцами? А если нужно, то зачем? И я постараюсь убедить вас в том, что творчество нужно нам каждый день, и дам ответ на вопрос, почему творчество нам жизненно необходимо. Творчество может быть и должна быть проникнута вся наша повседневная жизнь, независимо от профессии. Оно может проявляться и в том, как учитель ищет подход к трудному ученику, и в том, как повар готовит новое блюдо, и в умении быть мудрой женой и матерью, и в том, как фигурист выполняет спортивный элемент, и в том, как бизнесмен ведет деловые переговоры. По этому поводу Абрахам Маслоу, известнейший психолог, отец-основатель гуманистической психологии, замечал, что первосортный суп лучше второсортной картины, а приготовление пищи, воспитание детей или ведение домашнего хозяйства может быть творческим процессом, в то время как сочинение стихов может не быть таковым. Другим распространенным заблуждением является представление о том, что талантливым нужно родиться, то есть творчество – это прерогатива гениев. И если уж тебе не повезло родиться одаренным какой-либо творческой способностью, то с этим ничего поделать нельзя. Как писал Максим Горький, рожденный ползать летать не может. Но на самом деле это далеко не так, ведь способность к творчеству можно и нужно тренировать. И об этом мы с вами тоже поговорим. По сути, речь сейчас идет о возможности сознательного управления своим творческим процессом. Но для того, чтобы научиться чем-то управлять, сначала нужно узнать законы и особенности этого процесса. И в этой книге мы с вами познакомимся с универсальной структурой любого творческого процесса, узнаем, как запускать свой творческий процесс, какие ловушки и трудности подстерегают нас на каждом этапе творчества, и сможем наметить с вами возможные пути их преодоления. А также узнаем, какими простыми способами можно развивать свой творческий потенциал. Еще один волнующий многих вопрос – связан с угасанием творческой способности с возрастом. Если у вас есть дети, вы наверняка замечали, что большинство детей поначалу обладают высокой креативностью. Они фонтанируют оригинальными идеями, придумывают новые слова, сочиняют истории. Но проходит время, и эта детская креативность начинает угасать. А иногда творческие способности, ярко выраженные в детстве, совсем пропадают во взрослом возрасте. Почему это происходит? И как вернуть себе во взрослом возрасте утраченную творческую способность? Об этом мы тоже будем разговаривать с вами в этой аудиокниге. И, наконец, я расскажу вам, что же происходит с нашим мозгом, да и со всем нашим организмом в целом во время творческого процесса. Вы узнаете, что же мешает нашему творческому процессу, какие физиологические барьеры стоят на пути нашего творчества и как их можно преодолеть. Вы узнаете, отличается ли мозг творческого человека от мозга человека нетворческого? И если отличается, то чем конкретно? Вы узнаете, существует ли рецепт вечной молодости, то есть можем ли мы продлить свою физическую жизнь с помощью творческой деятельности, и как это сделать? Итак, в этой книге я поделюсь с вами действительно научными фактами о творчестве, постараюсь развеять ряд заблуждений, отвечу на вопросы, поставленные выше. Каковы законы творчества? Почему оно необходимо нам в нашей повседневной жизни? Как творчество может помочь нам улучшить и нашу жизнь, и жизнь наших близких? И какие же тайны скрывает творческий мозг? Но прежде чем мы начнем наше путешествие в тайны творческого мозга, я хочу оговориться, что хоть я и старалась написать книгу в популярном ключе, в ней все же содержится немало научных специальных терминов, которые могут быть понятны не всем читателям. А поэтому я буду приводить достаточно много пояснений и примеров. Глава вторая. Что психологи говорят о творчестве? Ни одна способность человека не вызывает столько интереса и не таит в себе столько загадок, как способность творить. С начала человеческой эволюции этот феномен неизменно сопровождает нашу жизнь. В давние времена способность творить была окутана мистикой. Так, например, в античности она понималась как божественная одержимость. Художники и писатели охотно соглашались с такими сверхъестественными причинами происхождения своих творческих сил. Так Джордж Гордон Байрон полагал, что при творчестве в человека вселяется демон, а Микеланджело считал, что его рукой водит Бог.